Maximum. Мы с вами продолжаем наше повторение Пятикнижия Моисеева, книги Бытия. Мы читаем с вами сейчас вот эти три замечательные истории, одну из которых мы закончили, историю Авраама, вторую из которых мы вот сейчас закончим, это история Иакова, и к третьей сегодня же приступим, это история Иосифа. Хочу еще раз повторить для тех, кто не был, что мы, к большому сожалению моему, читаем не все подряд, не каждую строку. Я бы с большим удовольствием прочел каждое слово и его бы, так сказать, прокомментировал, разобрал. Но это мы уже один раз делали несколько лет назад. Сейчас у нас повтор, поэтому мы идем как бы галопом по Европам, только по самым ярким местам. И вот в прошлый раз мы с вами закончили чтение таким замечательным, может быть, самым ярким эпизодом вот в этой истории Иакова, его борьбой с Богом, в результате которой он, а с ними весь народ еврейский, получил название Израиль. И вот сейчас несколько последних главок книги Бытия, которые заканчивают историю Иакова и не заканчивают, потому что Иаков не умирает, но как бы ведущая линия вот этого сюжета уже переходит к его сыну Иосифу. Итак, глава 33. «Взглянул Иаков и увидел, и вот идет Исав, и с ним 400 человек». Вы себе представьте, это после вот этого потрясшего до глубины души этого вечера, ночи борьбы с Богом, вот на следующий день вот эта ситуация, когда он встречается с братом, который, как и он знает, его когда-то ненавидел, а что будет теперь, никто не знает, ни Иаков не знает, и что очень возможно, и сам Исав тоже не знает. Что? Вот он, как он себя проявит? Исав – это не Иаков, это человек нерефлективный, человек, действующий под влиянием импульса. И что он, как говорится, что эта встреча сулит с братом, с его стороны? Ярость или, наоборот, милость и любовь? Никто не знает, ни Иаков, ни Исав. «И разделил Иаков детей Лии, Рахили и двух служанок, и поставил служанок и детей их впереди, Лию и детей ее за ними, а Рахили и Иосифа позади». Значит, впереди самое неценное для него, позади самое ценное. Но мы знаем, что Иаков человек хитрый, и, так сказать, мы уже, как бы, наверное, по нашему прошлому чтению понимаем, что эта хитрость ему не в укор, это вот такая благословенная хитрость, она санкционирована, если так можно выразиться, самим Господом Богом. «А сам пошел перед ними». Понимаете, он самое ценное оставил сзади, но сам, как подобает мужчине, пошел перед ними. «И поклонился до земли 7 раз, подходя к брату своему. И побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали». Ну вот, вы видите, слава Богу, из души Исава вышло в этот момент хорошее. И Иаков, зная своего брата, специально так спланировал эту встречу, чтобы побудить Исава вот к такому, к благословенному, что ли, поведению. Ну вот такая хитрость, можно это назвать хитростью. А на самом деле, вот это то, как Господь осуществляет через людей свои пути на земле. «И взглянул Исав, и увидел жен и детей, и сказал, кто это у тебя? Иаков сказал, дети, которых Бог даровал рабу твоему. И подошли служанки и дети их, и поклонились. Подошла и Лия, и дети ее, и поклонились. Наконец подошли Иосиф и Рахиль, и поклонились. И сказал Исав, для чего у тебя это множество, которое я встретил?» А мы помним, что Иаков его в качестве как бы подарка, чтобы его смягчить, послал там, ну, такие дары, скот перед собой. «И сказал Иаков, дабы приобрести благоволение в очах господина моего». Он как усмиренно отвечает, чтобы, не дай Бог, не возбудить в Исаве вот эти вот прежние нотки конкуренции. Вот с братом он специально занимает такую приниженную, смиренную позицию по отношению к брату. И Исав ему отвечает тоже, вот так я бы сказал, несколько свысока и с улыбкой, потому что у Исава этого скота он тоже разбогател полно больше, чем у Иакова. Исав сказал, у меня много, брат мой, пусть будет твое у тебя. Ну, значит, дальше можно об этой, эту историю продолжать дальше, но вы обратите внимание вот на что. После этой, такой хорошей встречи, Иаков немедленно с Исавом расстается. Ему Исав говорит: пойдем вместе, ну что ты, ну побудем вместе. Нет, Иаков говорит, я... Он так под благовидным предлогом расстается с ним. Почему? Потому что Иаков, как человек не только хитрый, но и мудрый, знает Исава лучше, чем сам Исав знает себя. Исав ему предлагает идти вместе от чистого сердца, я вас уверяю. Он, ну, встретился с братом, как так сегодня встретились, завтра расстаться. А Иаков понимает, что вот стоит что-нибудь не так, слово какое-нибудь не так, какому-нибудь искоркой между ними пробежать, и тут же все припомнится. Вся вот эта история с первородством, с благословением, все эти обманы, все всплывет. Он, Иаков, знает Исава лучше, чем сам Исав знает себя. Вот так, вот он, вот эту вот глубину человеческих душ понимает Иаков. И можно сказать, что он в себе несет вот этот элемент самого Господа Бога, который до глубины видит человеческие души, так как люди сами себя не видят. Вот. И он понимает своего брата так по-достоевски, если можно выразиться, во всем сочетании света и тьмы, которые в этой душе Иакова и Исава пребывают. Ну вот, мы на этом расстаемся с Исавом, а дальше прочтем такую не очень приглядную историю, тоже из истории Иакова, которую, значит, то у него была проблема с братом, но, слава Богу, она разрешилась, но, значит, кончается проблема с братом, начинается проблема с детьми. Это уж вы, наверное, по своему жизненному опыту знаете, как кончается проблема с одними, начинается проблема с другими, кончается с родителями, начинается с детьми. Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той. И увидел ее Сихем, сын Еммора Ивиянина, князя земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие. Это уже происходит на территории современного Израиля. Уже они вошли вот в эту вот землю, которая тогда называлась Ханаанской. Вы помните, наверное, вот то, как два сына, Симон и Левий, сыновья Иакова, как они эту ситуацию развернули, если так можно выразиться, максимально конфронтационным образом. Хотя, конечно, как вы видите, повод к этому был – насилие над сестрой. Но, с другой стороны, это насилие можно было как-то загладить, завершить его браком. Они, сыновья Иакова, предпочли завершить эту историю войной. Вот пришли с предложением брака от отца этого Сихема, от самого Сихема. И отвечали сыновья Иакова Сихему Емору, отцу его, с лукавством. И говорили так, потому что он обесчестил Дину, сестру их. И сказали им: не можем этого сделать, выдать сестру нашу за человека, который не обрезан, ибо это бесчестно для нас. Только на том условии мы согласимся с вами, если вы будете, как мы, чтобы и у вас весь мужской род был обрезан. Ну и вот, как вы помните, они согласились на это, обрезали все население этого города, исходя, в общем, из каких-то корыстных соображений, конечно, совсем не религиозных, желая приобрести что-то от союза вот с этим племенем Иакова. И их, вот лежащих после этой операции мужчин, так сказать, как бы не в лучшем состоянии, на них напали дети Иакова и истребили. Вот мы читаем. На третий день, когда они были в болезни, два сына Иакова, Симон и Левий, братья Дины, взяли каждый свой меч и смело напали на город и умертвили весь мужской пол. И самого Емора и Сихема, сына его, убили мечом и взяли Дину из дома Сихемова и вышли. Сыновья Иакова пришли к убитым и разграбили город за то, что обесчестили сестру их. Они взяли мелкий и крупный скот их, и ослов их, и что было в городе, и что было в поле. И все богатство их, и всех детей их, и жен их взяли в плен, и разграбили все, что было в домах. И сказал Иаков Симеону и Левию: «Вы возмутили меня, сделали меня ненавистным для жителей сей земли, для хананеев и ферезеев. У меня людей мало, соберутся против меня, поразят меня, и истреблен буду я и дом мой». А они же сказали: «А разве можно поступать с сестрою нашей, как с блудницей?» Вот вы видите столкновение двух этик, двух душ, двух понятий о том, что такое хорошо и что такое плохо. Конечно, в рассуждениях братьев есть своя правда. Разве можно поступать с сестрой нашей как бы с блудницей? Но вы посмотрите, вот они пошли на эту хитрость, которая тоже хитрость. Я вам говорил, что история Иакова – это история хитрости и благословения, так сказать, в одном флаконе. А вот хитрость его детей. Хитрость темная. Вот эта вот история с обрезанием, хитрость, которая привела к кровопролитию, хитрость, которой они в какой-то мере осквернили само это понятие обрезания, как союза с Богом. Понимаете, они его продали сами вот задешево за возможность отомстить вот якобы обидчикам, значит, всего их семейства. Даже не за Дину, не за сестру, понимаете, обидели их, поступили с сестрою их вот так нехорошо. Ну, об этом можно много говорить, я просто хочу сказать, посмотрите, вот этот дух, ну, его можно назвать духом Исавовым, но это, мне кажется, даже по отношению к Исаву не совсем справедливо. Вот этот дух совсем не тот, который жил в Аврааме, Иакове, Исааке. Дух кроткий, дух смирения, дух милосердия, дух покорности Богу. Посмотрите, какой совсем другой дух действует в крови и плоти Иакова, его сыновьях. Потому что передается вот это вот не по крови и плоти, а по другому какому-то замыслу Божьему о людях. Но мы увидим с вами дальше в истории Иосифа, что был такой сын у Иакова, которого унаследовал. Вот это благословение Авраама, Исаакова, Иаковлева, Иосифа. И вот эта контрастная история, она, конечно, очень контрастирует. Это жестокость, немилосердность, воинственность, склонность к кровопролитию. Как они контрастируют с историей Иосифа, которую мы будем сегодня читать, в которой Иосиф проявляет абсолютно все противоположные качества. И мы увидим, что у него конфликт с братьями якобы по поводу того, что Иосиф заносчив, а по большому счету нет, не поэтому. Потому что братья его вот такие, как мы здесь читаем. Ну, то есть они тоже, конечно, разные. Они все разные. Каждый брат, он свой, как говорится, необычный. Но все-таки вот они как бы одни, а он другой. Один из них всех, вот он другой. И поэтому Господь ему и определяет такую трудную и необычную судьбу, которую вот мы с вами и будем читать. Наконец, последний элемент вот этой истории, где действует Иаков, один Иаков, это история с тем жертвенником, который, вы помните, он воздвиг, увидев это замечательное видение, лестницу в небо. И на этом месте он как бы воздвигает не храм еще, а просто камень, такой жертвенник, прототип храма, храма как лестница в небо, храма как начало пути, который ведет нас в небо к Богу. А Богу, который, так сказать, дает место, где он может сходить к нам. Он везде может, конечно, сходить к нам, но там по-особенному легко. Мы ему сами как бы даем там эту возможность в храме, пребывая в большей степени, чем в другие моменты и местах нашей жизни. И вот он возвращается на своем пути, Иаков, к этому же самому месту, к Вифилю, которую он сам же так и назвал, и устраивает там храм. «И пришел Иаков в Луз, что в земле Ханаанской, то есть в Вифиль, сам и все люди, бывшие с ним. И устроил там жертвенник, и назвал сие место Эль-Вифиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица брата своего. И явился Бог Иакову по возвращении его из Месопотамии, и благословил его». И сказал ему Бог, имя твое Иаков, отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет имя тебе Израиль. И нарек ему имя Израиль. И сказал ему Бог, я Бог всемогущий, плодись и умножайся, народы, множество народов будут от тебя, и цари произойдут из чресел твоих. Землю, которую я дал Аврааму и Исааку, я дам тебе, и потомству твоему по тебе дам землю сию. И вошел от него Бог с места, на котором говорил ему. И поставил Иаков памятник на месте, о котором говорил ему Бог. Памятник каменный. И возлил на него возлияние, и возлил на него елей. И нарек Иаков всему месту, на котором говорил Бог ему имя, Вифиль. Вот это место первого храма. Вы видите, что эта история чуть-чуть по-другому рассказана, чем мы с вами прочли раньше. И вот о наречении имени ему Израиля, к этому моменту отнесено это. Нас с вами не должно смущать это все. Книга эта, естественно, там за Иаковом никто не ходил с записной книжкой и не записывал, да и не было никаких записных книжек в то время. А это все устные предания, которые потом, спустя, ну, минимум лет 500 были записаны, а вполне возможно, что и 1000 лет. Дальше здесь, в этой же главе, мы видим, умирает Рахиль, рождая своего второго сына, вот один Иосиф, второго сына Вениамина, которого Иосиф очень любил, они были близки. И вот на этом мы кончаем чтение истории Иакова и переходим к истории Иосифа. И я должен вам сказать, что вот эта история Иосифа, которая начинается в 37 главе с 1 и 2 стиха так. «Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле ханаанской. Вот житие Иакова». То есть как бы подразумевается, что вот его житие кончается. Здесь точка. Так это всегда вот в Библии говорится. Вот житие того-то и все. На том мы кончаем с ним. Но с Иаковым не кончается. Тут вот он как бы отходит на задний план, хотя временами возникает в этом повествовании. И главная роль вот того, через которого совершается промысел Божий наиболее ярким, видимым образом, переходит к его сыну Иосифу. Я говорю так, наиболее ярким, виденным образом, потому что, конечно, из промысла Божия никто не исключен. Ни отец его Иаков, Иосифа, ни братья его, какие они ни есть, ни египтяне, которые его сажали в тюрьму, никто, они все участники. Но кто-то на этой сцене как бы вот находится на авансцене. И вот это уже теперь с этого момента не Иаков, а Иосиф. А история Иакова в Библии кончается в конце книги Бытия почти одновременно с концом истории Иосифа. Там сначала рассказывается о смерти одного, а потом буквально через главу о смерти другого. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его. Ну, не только, конечно, поэтому, он был сыном его любимой жены, которую он долго ждал, сыном Рахили. «И сделал ему разноцветную одежду». И понятно его желание украсить любимого сына. Представьте, как на это все смотрели братья, на такой видимый знак предфаворитизма этого. Но у этой одежды есть еще символическое значение, которое мы увидим тогда, когда эта одежда перестанет существовать на Иосифе. А пока читаем дальше. «И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно». Смотрите, это история братьев, история братства в его человеческой реализации. Она начинается с истории Каина и Авеля. Она продолжается там, ну, можно говорить дальше, но она продолжается вот в Иакове и Исаве, то, что мы только что читали. Один и тот же архетип человеческих взаимоотношений между братьями. Возненавидели, потому что братья, потому что никто не должен быть предпочтен, а кто-то всегда бывает предпочтен. Потому что на ком-то почиет любовь отца, также на ком-то почиет благословение Божие. На ком-то одном, а не на всех поровну. Вот. А замысел Божий о братстве между людьми состоит в другом. Я вам говорил об этом. Он состоит в отношениях между всеми людьми вот без этого, без ревности взаимной, без конкуренции. С принятием благословения, которое почиет на брате своем, так, как будто бы это благословение почиет на тебе самом. Причем это как будто бы, это по-человечески говоря, а по-божески это так и есть. Благословение, которое он дает одному, он дает всем. И об этом говорит Иисус Христос, о том, что Господь посылает солнце свое, дождь свой на всех поровну. Не потому, что вот он, так сказать, как бы жалеет злых, и не хочет, чтобы они погибли. Может быть, это и тоже. Но главное в том, что для него и злые, и добрые – это одно целое, это вот одно братство человеческое. Господь хочет, чтобы оно было таким. История Иосифа, она в числе прочего, показывает нам вот как бы реальный облик братства между людьми. Это, как вы понимаете, и сегодня так. И церковь, она путь к тому, чтобы это братство по плоти, вот, которое таким неудовлетворительным образом реализуется в истории, вот, начиная с времен Иосифа и его братьев, чтобы это братство по плоти, оно перешло в какую-то другую форму, братство по духу, зародышем, прототипом которой являются те отношения между совершенно чуждыми по плоти людьми, которые вот, пытаются укорениться в церкви. Этот путь еще начинается, это еще слабые ростки, но они есть уже. Мы с вами, может быть, помним о том, что Иосиф видел сны, в которых он как бы возвысился там не только над братьями своими, но над отцом и матерью своей. И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец, и сказал ему: «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово». Вот он видел такой сон, сон, который выглядит как проявление просто самолюбия вот Иосифа, его заносчивости. Может быть, этот элемент тоже есть, но дальнейшая история его жизни наводит на нас мысли, а может быть, это не так все просто, может быть, это не от его психологических недостатков этот сон, а сон, посланный Богом, начало многих других снов. Вся история Иосифа проходит вот чередой этих снов, часто удивительных, но которые сбываются. И, может быть, вот и этот сон от Бога. Мы же видим, потом дальше увидим, действительно, братья пришли и поклонились ему. И даже отец, придя, он, когда Иосиф стал начальником земли египетской, ему отец тоже поклонился, начальнику, если так можно выразиться. Так что вот тут тоже не так все просто, как тогда казалось, не только братьям, но и проницательному отцу. И вот отец посылает его к ним, и увидели они его издали, когда пасли стада, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его, и сказали друг другу: «Вот, идет сновидец, пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов». Я думаю, нам с вами, живущим той реальной жизнью, которой мы живем, так это все понятно. Вот эти вот чувства человека, ревность, зависть, склонность к убийству, все в одном флаконе. Одно вызывает другое. И посмотрите на эту их хитрость. Скажем, что хищный зверь съел его. Опять это хитрость. Но не Иакова хитрость, хитрость другая, хитрость Лавана, хитрость Симона и Левия, хитрость темная, черная хитрость, хитрость дьявольская. Она тоже имеет место быть, и нам надо, как я говорил в прошлый раз, уметь различать эту хитрость от Бога идущую, хитрость, приходящую совсем из других источников. «Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили его в ров, ров же тот был пуст, воды в нем не было». Они, как замечательно пишет, и мне кажется, это правильно, он проницательно пишет Томас Манн, что эта разноцветная одежда – это не просто вот одежда, это символ. Мы с вами помним, как в истории Иисуса Христа, когда его распинали, вот так же, стремясь насмеяться над ним, с него сняли обычную одежду, надели какой-то аналог вот этой одежды багряницы, и именно в этой одежде, в багрянице, когда он был, над ним издевались, а потом ее сняли. Вот так же они издеваются над Иосифом за эту одежду. Она инициирует в них вот это стремление поиздеваться над ним, потому что эта разноцветная одежда, она чем-то напоминает нам не о земном, а о небесном, об одежде, которую носят ангелы. И вот это всегдашнее стремление дьявольского начала в человеке поиздеваться над ангельским началом в человеке. Вот эта издевка, это самое характерное, на мой взгляд, это стремление к издевке, самый характерный признак действия дьявола, действия темных сил. Но, вот казалось бы, братья, они вот сейчас хотят убить брата, они выполняют волю дьявола. А не так все просто. Мы увидим, что эта история имеет неожиданное продолжение. В этом процессе участвует невидимый промысел Божий. Ну как так? Издевка, убийство, и тут промысел Божий. Да. На земле, видимо, промысел Божий. Вот он вообще не мог бы совершаться иначе, кроме как путями вот такими человеческими. Потому что наши пути человеческие полны этим издевкой, убийством и прочим. Так же, как Господь, когда говорит с нами, говорит не на своем языке, которого мы и не поняли, а на нашем человеческом языке, в который то, что Он хочет сказать, плохо-то вмещается даже. Вот, а все-таки на нашем говорит. Вот так Он и в путях своих говорит с нами на нашем языке. Так что не будем помнить, что это не просто вот какие-то такие сцены, так сказать, насилия, ужаса, а это совершается пути Божии. Вообще дальше мы с вами увидим, что вся история Иосифа в большей гораздо мере, чем история Авраама и история Иакова, напоминает спектакль, поставленный Богом. Это мысль Томаса Манна в его замечательной книге «Иосифа и его братья». И этот спектакль, который начинается вот таким кровавым образом, он дальше начинает обретать черту улыбки. Мы начинаем видеть в этом спектакле, который вот так начинается, Бога уже как бы улыбающегося, постоянно за кадром совершающихся событий. И может быть даже он улыбается и в этот момент, потому что знает, как все кончится. Вот это как кончится история Иосифа во рву. И сказал Иуда братьям своим: «Что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его измаильтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша». Братья его послушались. Конечно, этот голос Духа говорит, голос божественного промысла, чтобы все-таки не убить, потому что промысел должен совершаться через живого, а не мертвого Иосифа. Но это еще иллюстрация нашей человеческой склонности между добром и злом, между черным и белым, выбирать какой-то средний вариант. Иуда не освободить брата, но он не может противостоять остальным своим братьям, не решается. Не освободить брата, не спасти его, но и не убить, а нечто среднее продать в рабство. Как это по-человечески? И взяли одежду Иосифа, и закололи козла, и вымороли одежду кровью, и послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали: «Мы это нашли, посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет». Он узнал ее и сказал: «Это одежда сына моего, хищный зверь съел его, верно, растерзан Иосиф». И разодрал Иаков одежды свои, и возложил вретище на чресла свои, и оплакивал сына своего многие дни. И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его. Но он не хотел утешиться и сказал: «С печалью сойду я к сыну моему в преисподнюю». Так оплакивал его отец его. На этом кончается завязка спектакля под названием «Жизнь Иосифа». И всем фоном этого спектакля дальше на авансцене Иосиф совершает различные дела. То он слуга в доме фараона, то у этой истории с женой его хозяина, то он в тюрьме, то он первый человек в Египте, он ходит по сцене. А на заднем плане, помните, все время за кадром. Как в театре оркестр. Рыдание отца, хор сопровождающий. Отец не утешается. Это вот, чтобы понять этот спектакль, надо видеть в нем, помимо главного действующего лица, еще двух участников. Хор или оркестр – это плачущего отца. И режиссер Господа Бога на небесах, который этот спектакль поставил и хочет его видеть таким, каким он его задумал. И от актеров хочет только одного, чтобы они играли по его замыслу хорошо. И мы увидим с вами дальше, что, видимо, с какого-то момента Иосиф начинает это понимать, что он играет вот в этом божественном спектакле. Это, опять же, не моя мысль, это мысль Томаса Манна, но это и не его мысль, он взял ее из Библии. Она здесь есть, она может быть просто не такими, как говорится, однозначными словами выражена. Тридцать восьмая глава – это такое отступление. Это отступление о невестке одного из сыновей Иакова, Иуды, Фамарии, от которой происходит наше русское имя Тамара. Персонаж этот Фомарь очень неоднозначный. Она была замужем за детьми. Иуды, они умерли. Она хочет, тем не менее, не столько даже быть замужем, а иметь детей. И вот мы читаем, что она предпринимает. Это тоже история хитрости. Продолжение об истории хитрости. И хитрость, мягко говоря, неоднозначная. «И уведомили Фомарь, говоря, вот свекор твой, то есть Иуда, идет Фамну стричь скот свой. И сняла она с себя одежду вдовства своего, покрыла себя покрывалом и, закрывшись, села у ворот. Ибо видела, что Шела, еще один сын Иуды, вырос, и она не дана ему в жену. И увидел ее Иуда и почел ее за блудницу, потому что она закрыла лицо свое. Он поворотил к ней и сказал, войду я к тебе, то есть буду спать с тобой. Ибо не знал, что это невестка его. Она сказала, что ты дашь мне, если войдешь ко мне? Он сказал, я пришлю тебе козленка из стада. Она сказала, дашь ли ты мне залог, пока пришлешь? Он сказал, какой дать тебе залог? Она сказала, печать твою и перевязь твою, и трость, которая в руке твоей. И дал он ей, и вошел к ней, и она зачала от него. Она не зря у него просит это все. Мы дальше видим, что она, женщина, тоже очень даже хитрая, и у нее есть свой замысел. Оправдано ли это все, что она делает? Оправдан ли этот замысел? Читаем дальше. Прошло около 3 месяцев, и сказали Иуде, говоря, Фомарь, невестка твоя, впала в блуд, и вот она беременна от блуда. Иуда сказал, выведите ее, и пусть она будет сожжена. Ну, какой он правильный наш Иуда. Но когда повели ее, она послала сказать свекру своему, я беременна от того, чьи эти вещи, и сказала, узнавай, чья это печать, и перевязи, и трость. Иуда узнал и сказал, она правее меня. Эти слова. Она правее меня. Запомните из этой истории. Это не Иуда говорит. Это говорит сам Бог его устами. Она права. Она права в этой своей хитрости, в этой своей неблаговидной, мягко говоря, истории. Она права. Потому что промысел Божий, он совершается и так. И если у кого-то сомнение есть, что и в истории Фомари совершался промысел Божий, то когда мы откроем Евангелие от Матфея, от Луки и увидим там родословие Иисуса Христа, мы с изумлением, наверное, увидим, что там всего несколько женщин упомянуто, все в основном отцы, сыновья. И среди этих женщин, которые все имеют некое такое «но» в своей биографии, одна из них – это Фомарь. Через нее рожден был Иисус Христос. Вот он промысел Божий. Как он совершается. И поэтому эта история здесь. Поэтому она не была отсюда убрана многочисленными редакторами книг Библии. Потому что в истории Иосифа, которая вся есть иллюстрация промысла Божьего, эта история тоже уместна. История Фомария. 39 глава. Иосиф в Египте. Иосиф же отведен был в Египет и купил его из рук измаильтян, приведших его туда, египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом, он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. И снискал Иосиф благоволение в очах его, и служил ему, и он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. А еще мы с вами видим, что просто от этого благоволения, благословения никакого спасу нет. Иосиф, раб, попавший в рабство в Египте, где с рабами обращались мягко говоря, не мягко, он и там, под действием этого благословения, абсолютно как Иаков с Лаваном, он тоже как бы невольно выплывает наверх и начинает, так сказать, руководить вот этим, как Иаков руководил стадами тестя своего Лавана и приносил ему материальное благословение. Состоялась в связи с этим история вот эта вот с женой господина, в которой Иосиф себя проявляет, конечно же, ну, будем так говорить, удивительно корректным образом. «И обратила взоры на Иосифа, жена господина его, и сказала, спи со мною. Случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду его и сказала, ложись со мною. Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. Она же, увидев, что он, оставив одежду свою в руках его, выбежал вон, кликнула домашних своих и сказала им так: «Посмотрите, он, то есть муж, привел к нам еврея ругаться над нами. Он пришел ко мне лечь со мной, но я закричала громким голосом». В общем, короче говоря, вот такая, так сказать, история мнимого изнасилования, которая и сегодня случается, вот прямо по этому образцу. Еще одна хитрость, вот вам еще, это вот один пример хитрости. Посмотрите, какие разные все эти темные хитрости, и как они все несут на себе вот эту вот печать Каинову, темноты. И она говорит об этом своему мужу, и муж, естественно, в этой ситуации, там верит он ей или не верит, он не может, так сказать, как бы прилюдно не поверить своей жене, а поверить своему рабу, да еще и еврею. И взял Иосифа, господин его, и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там в темнице. И Господь был с Иосифом, и простер к нему милость. И даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице. И во всем, что там ни делали, он был распорядителем. Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех». То есть, понимаете, Бог в настойчивости своей не отступается вот от этих своих благословенных даже и в темнице. И вот эта история в доме фараона, в доме этого слуги фараонова, пожалуйста, у Лавана, пожалуйста, в темнице, так в темнице. Я в связи с этим приведу вам слова из Евангелия от Иоанна. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Вот этот свет благословения Господня, который почиет на Иосифа, как некий луч прожектора, следует по сцене за Иосифом, куда бы Иосиф ни шел, в том числе и в темницу. Дальше в 40 главе привлекает Господь новых действующих лиц в этот свой спектакль. Это слуги фараоновы, которые оказались в этой темнице, чтобы сыграть свою предназначенную им роль. Виночерпий и хлебодар царя египетского, заключенные в темнице. Им виделись сны, каждому свой сон, обоим в одну ночь, каждому сон особенного значения. И они сказали Иосифу: «Нам виделись сны, истолковать их некому». Иосиф сказал им: «Не от Бога ли истолкование? Расскажите мне». И истолковал. И мало того, что убедительным образом, но еще и его истолкование сбылось. Один был спасен из темницы, другой был казнен. По прошествии 2 лет фараону уже снилось. И дальше рассказывается знаменитый сон, который не буду здесь перечитывать, о тощих и тучных коровах, о точных и тущих колосьях. Утром смутился дух фараонов, и послал он и призвал всех волхвов Египта и всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой, но не было никого, кто бы истолковал его фараону. И тут этот вот сидевший с ним виночерпий, вот сидевший в этой темнице, он вспоминает и говорит фараону: «А вот есть там в темнице такой молодой еврей, который умеет толковать сны». И послал фараон и позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы. Он остригся и переменил одежду свою и пришел к фараону. Ну и, разумеется, истолковал ему этот сон. И сказал Иосиф фараону: «Сон фараонов один, что Бог сделает, то он возвестил фараону. 7 коров хороших – это 7 лет, и 7 колосьев хороших – это 7 лет, сон один, и 7 коров тощих и худых, и 7 колосьев тощих и сушеных восточным ветром – это 7 лет голода». Вот наступает 7 лет великого изобилия по всей земле египетской. После них настанут 7 лет голода, и забудется все то изобилие в земле египетской, и истощит голод землю. И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его над землей египетской, ну, чтобы он соответствующим образом нейтрализовал последствия как тех 7 лет, так и этих 7 лет. И сказал фараон слугам своим: «Найдем ли мы такого, как он, то есть Иосиф, в котором был бы Дух Божий?» Ну и поставил фараон Иосифа первым человеком, визирем своим после себя во всей земле египетской, в точности так же, как это было в тюрьме, как в доме Потифара и как до этого было в доме Лавана. Почему? Да потому же, почему Лаван видит на человеке благоволение, благословение Божие. он хочет приобщиться этому благословению, так можно выразиться, нажиться от этого благословения, как Лаван. Так же и фараон, он хочет нажиться от благословения, которое на Иосифе, но не в своих, конечно, интересах, а в интересах своей страны. Это вот произошедшее, это, казалось бы, предельное возвышение Иосифа. Куда дальше? Все, Господь совершил свой промысел, Иосиф на первом месте в первой стране того мира. Ничего подобного. Это по-земному предельное возвышение, это только начало, только первый шаг. Главная история только начинается. Я, простите, задержу вас минут на пять, потому что я хочу все-таки эту историю о братьях дочитать. Десять братьев Иосифа вот в этот голод пошли купить хлеб в Египте. Пришли они, естественно, к Иосифу, который раздавал хлеб. Иосиф, естественно, узнал их. И началось продолжение этого Господнего спектакля, совершаем его уже руками Иосифа. Иосиф делает вид, что он их подозревает в чем-то. И сказал им Иосиф: «Это самое я и говорил вам, сказав, вы соглядатые. Вот как вы будете испытаны, клянусь жизнью фараона, вы не выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш». А меньший брат Вениамин, родной брат Иосифа, не пришел, потому что папочка Иаков, не дай Бог, любимого сыночка, единственного, который остался от любимой жены Рахиль, не может от себя отпустить, он в утешение должен оставаться. Пришли остальные братья в Египет за хлебом. И говорили они друг другу: точно, мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали. Зато и постигло нас горе сие. Рувим отвечал им и сказал: не говорил ли я вам, не грешите против отрока. Но вы не послушались. Вот, кровь его взыскивается. Смотрите, как это удивительно. Ну что заставляет братьев в этот момент, когда Иосиф просит привести Вениамина, вспомнить свой грех? А это совершается путь Господень. Мы видим вторую часть этого спектакля. Одна совершается видимым образом на авансцене, где действует Иосиф. Вторая часть совершается в душах этих братьев. И этой второй частью спектакля Господня должно быть их покаяние. Я вам хочу сказать, что во многочисленных спектаклях, которые происходят на политической арене, социальной и так далее, всегда есть эта вторая часть, совершаемая в душах людских. И главное, что хочет Господь, это как в этой истории с братьями. Кульминацией и финалом этого спектакля совершенно внутри душ должно быть покаяние людей в их грехах. Мы видим на протяжении уже чуть ли не столетия спектакль совершаемый в нашей стране, в Советском Союзе, потом в России. Мы видим, какой он-то спектакль странный, необычный, явно не без участия руки Божией совершаемый. Я вам хочу сказать, что пока этот спектакль не совершится вот внутри душ людских и не дойдет до этой кульминации покаяния и признания в многочисленных совершенных грехах, до тех пор этот спектакль не завершится и вовне. Как это было и вот в этой истории с Иосифом. И приказал Иосиф наполнить мешки их хлебом и серебро, и возвратить каждого в мешок его, и дать им запасов на дорогу. Так и сделано с ними. То есть возвратили им деньги, они потом нашли эти деньги, и сказал своим братьям тот, кто нашел эти деньги. Один из них, не сказано кто: «Серебро мое возвращено, вот оно в мешке у меня». И смутилось сердце их. Они с трепетом друг другу говорили: «Что это Бог сделал с нами?» Посмотрите, уже братья начинают ощущать, что совершается какая-то рука Божья в этом деле. И опять голод усилился на земле. И когда они съели хлеб, который привезли из Египта, тогда отец сказал им: «Пойдите опять, купите немного пищи». И уже в этот раз он, скрипя сердце, отпускает с ними у Вениамина тоже и говорит им: «Бог же всемогущий, да даст вам найти милость у человека того», то есть Иосифа, которому, конечно, не знает, что это Иосиф, «найти милость у человека того, чтобы отпустил вам и другого брата вашего, который там остался в заложнике, и Вениамина. А мне, если уж быть бездетным, пусть буду бездетным». Посмотрите, Иаков, слова человека, принимающего волю Божию: «Да, Господи, совершай свой промысел, а если мне быть бездетным, пусть буду бездетным». И этим он повторяет слова, которые не произнес Авраам, принося в жертву Исаака. «Да будет, Господи, воля Твоя даже вот такой ценой». Они пришли, испугались, что им за это серебро, которое возвращено в мешки наши, что к нам придерутся, чтобы напасть на нас и взять в рабство. Но управитель дома Иосифова, с которым не делится своими опасениями, говорит им. Он сказал: «Будьте спокойны, не бойтесь, Бог ваш и Бог отца вашего дал вам клад в мешки ваших. Серебро ваше дошло до меня». Бог ваш и Бог отца вашего. Это говорит египтянин. Откуда у него это? Что за странные слова? Ну, египтянин же непростой, он при Иосифе. Значит, мы видим, что Иосиф своего Бога в Египте не оставляет. Он, может быть, так наружно совершает какие-то египетские обряды, а у себя в своем доме он и говорит, и проповедует вот своим слугам. И вот, пожалуйста, вот эффект. Уже его слуга знает через Иосифа этого Бога. Так же, если помните, слуга Авраама, которого тот послал за женой для своего сына, говорил: «Бог господина моего». Вот так и этот говорит: «Бог господина моего». Так распространяется слово Господне по земле. И вот финал этой истории с братьями, 43 глава. «Когда братья пришли, Иосиф увидел Вениамина, поспешно удалился Иосиф, потому что воскипела любовь к брату его, и он готов был заплакать, и вошел он во внутреннюю комнату и плакал там. И посылались им кушанье от него, и доля Вениаминова была в пятеро больше долей каждого из них». Но дальше мы видим, что Иосиф этот спектакль заканчивает каким-то таким максимально громким образом. «Приказал Иосиф начальнику дома своего, говоря: наполни мешки этих людей пищей, сколько они могут нести, и серебро каждого положи в отверстие мешка его, а чашу мою, чашу серебряную, положи в отверстие мешка к младшему». Как бы он ее украл? И они уходят, и посылается вдогонку за ними, и находит, так сказать, его вот этот самый слуга эту чашу, и уже возвращает их, как воров просто, назад своему господину. Слушайте, зачем все это? Ключевое слово – покаяние, чтобы побудить их к покаянию. Это Иосиф соучаствует в этом промысле Господнем, который внутри их душ. Он хочет видеть братьев своих не просто подчинение, а именно покаяние. И вот он их обыскал, начав со старшего, этот слуга, и окончил младшим, и нашлась чаша в мешке Вениаминовом. И разодрали они одежды свои, и, возложив каждый на осла своего ношу, возвратились в город. Разодрали одежды свои. Знак горя, но это и внешний знак покаяния. Вне всякого сомнения в душах их были эти слова, которые они сказали раньше. «Вот, за кровь брата нашего взыскивается с нас теперь это». И придя к Иосифу, вот как говорит с ним Иуда. «И подошел Иуда к нему и сказал: господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего, и не прогневайся на раба твоего, ибо ты тоже, что фараон. Господин мой спрашивал у рабов своих, есть ли у нас отец или брат. Мы сказали господину нашему, что у нас есть отец престарелый и младший сын старости, которого брат умер, и он остался один от матери своей, отец любит его». Посмотрите, вот ключевой момент. В этот момент из уст Иуды могли изойти слова эти. «И этого старшего брата мы, сыновья его, хотели убить и продать в рабство». Он уже почти это сказал. Почти, но мы видим в Библии, что он это не сказал все-таки. Но, не сказав этого, он говорит другие слова. «Итак, пусть я раб твой, — говорит Иуда, — вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими. Ибо как пойду я к отцу моему, когда отрока не будет со мною, я увидел бы бедствие, которое постигло отца моего». Смотрите, вот Господь это движение самопожертвования, он готов отдать в сущности свою жизнь. Не столько даже за брата, сколько за отца. Иосиф это прекрасно понимает. Отец ему дорог, как вы понимаете, не меньше, чем всем остальным братьям. Господь видит это сверху. И он это движение души самопожертвования принимает за свидетельство покаяния, которое устами не было произнесено. Но в сердце оно было, потому что вот было это движение самопожертвования. Вот такое свидетельство покаяния, произошедшего в их душах. Оно не высказано, это покаяние, но оно есть. И, наконец, завершается человеческая часть этого спектакля. Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него и закричал: «Удалите от меня всех!» И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов. И сказал Иосиф братьям своим: «Я Иосиф, жив ли еще отец мой?» Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились перед ним. И сказал Иосиф братьям своим: «Подойдите ко мне». Они подошли. Он сказал: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами». Вот на этих словах мы закончим сегодняшнее чтение. Но это главные слова, вся эта история. Иосиф показывает, он понимает. И давайте мы поймем в этих всех непростых вещах, которые совершались тогда, 3 с лишним тысячи лет назад, которые совершаются в нашей жизни, Бог послал нас туда. Спасибо. Ноночка. Мне на руки помыть. Скажите.